страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 24 декабря. Предрождественский день во многих странах мира и для многих наших слушателей, для меня, кстати, тоже, ну, в общем-то, любой день предрождественский или рождественский, уж 24-25 декабря, 6-7 января, это точно. Кстати, одна из таких замечательных особенностей нашей страны как раз заключается в том, что у нас нет какой-то такой привязки, да, вот только вот этот день. Ну, по крайней мере, два варианта уж точно есть – 24-25 декабря, 6-7 января. Ну, а в общем, где два, там и понимание того, что мы ведь не празднуем конкретный день, когда родился Христос. А, да, все начинается с таких детских подходов. Сегодня день рождения у Иисуса, давайте приготовим Иисусу подарок и так далее. Но это кончается лет в 10. Дальше мы из этого вырастаем, и мы понимаем, что Иисус родился в мир, как Он говорит, я на то и родился, на то и пришел в мир. И вот главное, что мы празднуем, это тот факт, что Иисус пришел в мир, что Бог стал человеком, что Он вочеловечился, что Он действительно родился как человек для того, чтобы мы могли войти в Божие присутствие. И это совершенно замечательная история, замечательная возможность вспомнить о самом главном, одном из самых главных, двух самых главных событиях, на которых основана наша христианская жизнь. Интересно, что в Восточной Церкви все-таки Пасха, пасхальное празднество имеет большую, ну, скажем так, большую важность, да, его, оно более любимое. А в Западной Церкви больше внимания уделяют Рождеству. Так вот, на этой неделе мы будем говорить о Рождестве Христове, мы будем вместе праздновать Рождество Христово, а мы будем размышлять, мы будем читать Священное Писание, мы отвлекаемся на этой неделе от нашей обычной, от нашего обычного подхода. Мы с вами не будем сегодня и в течение следующих 5 дней читать вторую книгу Царств. Нам не так много там осталось. Я скажу о том, что мы вернемся к второй книге Царств 8 января. И, собственно, вот 8 января, уже после новогодних рождественских праздников, мы к этому придем. Я еще неоднократно это повторю, просто для того, чтобы каждый из вас услышал, и обязательно мы об этом напишем в соцсетях. Дело в том, что 8 января в России еще будет выходной день. Но наши трансляции уже будут выходить 8 января. И, собственно говоря, 8 января мы встретимся с вами в нашей трансляции, в нашей беседе по второй книге Царств. Но напомню об этом для того, потом еще неоднократно, для того, чтобы вы не пропустили. В новогодние дни мы также будем продолжать и повторять, вернее, да, повторять наши трансляции, которые были в рождественские праздники. То есть вот эту рождественскую серию бесед мы будем повторять в наших, на нашей странице theos.fm, в нашем потоке, в приложении Радио Теос. Ну, а в группах, и это, кстати, важно, в группах в новогоднее время, в новогодние дни у нас также будут выкладываться материалы. Мы будем рекомендовать и библейских проповедников, будем рекомендовать книги, которые лучше помогают понять Священное Писание. Вот я сейчас уже готовлю список тех материалов, которые хотелось бы туда разместить, хотелось бы порекомендовать. И в связи с этим у меня такой вопрос, такая просьба к вам. Я сейчас сначала эту просьбу представлю, а потом объясню конкретнее и оговорю некоторые критерии, некоторые условия. Просьба вот какая. Поделитесь с нашими слушателями, с братьями и сестрами, теми библейскими ресурсами, ресурсами для понимания, для изучения, для чтения Священного Писания, которые для вас оказались самыми полезными. Вот ваш любимый библейский ресурс в интернете. Что это? Да, что вы порекомендуете всем нам? И что, как вам кажется, должно было бы быть представлено в наших публикациях в новогоднее время? Я не прошу, я сейчас объясню, почему, тут сразу условие. Я не прошу вас поделиться вашими любимыми проповедями или любимыми проповедниками. Дело в том, что тогда начнется у нас Один любит такого проповедника, другой любит другого проповедника. Наверное, кого-то из проповедников я все-таки порекомендую и что-то скину вам и всем нам в наши официальные группы тех людей, которые по взглядам, которые по богословию близки к тем материалам, по которым готовятся эти передачи. Я напомню, что передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот. Но это мы сделаем сами. Проповедников мы... И, кстати, я думаю, будет немного. Может быть, 1-2 человека мы подберем сами. Но остается еще несколько дней публикации. Так вот, ваши любимые библейские ресурсы. Справочники, источники, какие-то вот сайты с аналитическими материалами. То, что вам кажется интересным. Пришлите нам, пожалуйста, ссылку на этот ресурс. И напишите также, почему... Это кажется вам интересным. Почему именно этот ресурс кажется вам полезным? Просто, ну, буквально 2-3 предложения. Почему вы можете порекомендовать, почему вы хотите порекомендовать этот ресурс слушателям? Писать можно вот эти вещи через сайт, лучше всего через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos. Не оставляйте вот это в комментариях, потому что в комментариях идет такой поток информации, что ну, легко будет упустить, легко будет не заметить для нас самое главное. Поэтому все-таки таким образом, через сайт, через приложение. Или если я у вас есть, мой профиль у вас есть личный, ВКонтакте и Facebook, Олег Шевкун, вы можете просто мне написать сообщение, вот порекомендовать ресурс. Ну и тогда я посмотрю на это, и если этот ресурс покажется мне и нашим сотрудникам также интересным, то со ссылкой на вас вот в эти новогодние, рождественские дни мы это опубликуем на наших страницах официальных, в наших официальных группах, и обязательно напишем, что вот рекомендует нам этот ресурс такой-то и такой-то. И тогда уже вот мы сможем вместе это смотреть и пользоваться, и читать, и так далее. Так что ваши любимые библейские ресурсы, знаете, как это такой... Подарок, может быть, от вас другим слушателям. Что бы вы хотели подарить другим слушателям, которые, как и вы, изучая Священное Писание, через Библию, через Божие Слово, познают Господа. Вот такая у меня к вам, друзья, просьба и такое у меня к вам предложение. Я напомню, что наши официальные группы, наши официальные сообщества, это сообщества, в которых... собственно говоря, и идет обсуждение этих передач, и основное, ну, хотя вот не так много комментариев, как хотелось бы, комментарии все-таки в других сообществах, но основные наши группы — это по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook, там все материалы выкладываются, и вот праздничные эти материалы будут выкладываться именно там, в этих основных сообществах. Ну, а писать вы можете нам везде, где вы нас смотрите, везде, где вы нас слушаете. То есть, ну, а вам полная свобода, если вы видите эту трансляцию, если вы смотрите трансляцию, то пишите и делитесь своими мнениями. Мы с вами в эти 5 дней, я не отвечу, скорее всего, сегодня на все вопросы, которые часто задают о Рождестве, я оставлю и на следующие дни тоже. Часто говорят о том, что, ну, вот это... языческий праздник, который христиане перестроили на свой лад. Это очень такое популярное возражение, то есть типа вот Рождество Христово праздновать не надо, потому что это римский языческий праздник, и вот зачем христиане это делают. Знаете что? На самом-то деле, если Бог творец мира, а мы исходим из того, что Бог творец мира, то всякие языческие торжества, языческие ритуалы — это... вот нечто испорченное, да, вот берется то, что от Бога, оно извращается, оно становится языческим. А когда мы, христиане, когда мы люди, знающие Господа, знающие спасение, на библейском основании, естественно, на библейском основании, берем что-то такое, что существует в мире, и преобразовываем его, это мы не используем, это мы очищаем. Это очень важная история. Смотрите, в свое время реформаторы, такие как Лютер, когда писали христианские песни, да, они брали текст известной песни, зачастую они брали какие-то кабацкие песни, какие-то шансоновские, конечно, какой-то шансон, но вот трэш полный зачастую, да, и брали, но там красивая мелодия. И они брали эти мелодии и придумывали на эти мелодии стихи, тексты, которые славят Бога. И знаете, что получалось в результате? Вот каббатские тексты этих мелодий давно забыты, а христианские остались, и эти христианские тексты исполняются, и люди славят Бога. Что произошло? Но произошло то, что раньше принадлежало чему-то совершенно отстраненному, отделенному от Бога, теперь обращается на служение Богу. И еще один аспект, связанный вот с этим же. Иногда вот когда говорят о том, что Рождество Христово, взяли языческий праздник и так далее. Послушайте, ни один из нас не родился христианином от своего физического рождения. Вот ни один. Подумайте, это очень, на самом деле, очень сильный, очень мощный аргумент. Смотрите, что делает Бог, когда призывает нас, привлекает нас к своему служению. Он берет бывшего безбожника, бывшего атеиста, бывшего язычника, бывшего агностика и преобразовывает его. Подумайте об этом. Вот хорошо, мы берем бывший языческий праздник, что на самом деле не так, тут только вопрос о дне, да, о времени, и преобразовываем. Но Бог, призывая каждого из нас к себе, берет одного из тех, кто был против Него, одного из тех, кто когда-то был врагами Его. И в Иисусе Христе Он примиряет нас с собою, и Он использует нас для того, чтобы совершать свое дело на земле. Вот это абсолютно Его тактика. Взять то, что было осквернено, взять то, что отпало, взять то, что отошло от Него, и очистить, привести к себе, осветить и действовать через этого призванного им человека, призванную им группу людей. Вот так происходит и здесь. Сегодня первая наша рождественская беседа по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И поговорим мы о том, как Бог постепенно показал, откуда придет Спаситель. Мы пройдем по такому пути. У нас будет несколько библейских остановок. Это будет путь от Эдемского сада до Вифлеемской звезды. Потому что идея Рождества прозвучала уже в Эдемском саду. Она оттуда. И вот Бог постепенно как бы сужает круг, показывает, откуда должен прийти Спаситель. И на многих этапах сужения этого круга то, что происходит, кажется каким-то нереальным. Даже тот факт, что Спаситель придет от семени женщины. Вот оно невероятно, потому что задумайтесь, прежде всего, семени женщины. Как вам вот это? Да? Идем дальше. Женщины, которая во многих античных культурах была, скажем так, существом подчиненным. Из одного из когда-то небольших народов, даже во времена Римской империи, извините, но Иерусалим, не говоря уже о Вифлееме, считали каким-то захолустьем. То есть это что-то вот от цивилизации, отстоящее очень далеко и географически, и в понятийном таком вот, в представлении, в плоскости. Значит, и вот Бог берет и использует это таким образом. Поворачивает события таким образом. Вот об этом сегодня будем говорить. Я напомню, что вы можете писать, и в конце какие-то из ваших писем мы почитаем, а завтра мы почитаем в начале то, что не успели прочитать сегодня, так что возможности еще такие будут. И давайте сейчас с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Еще одну мелочь забыл сказать, но она важна. Мы на эти 5 дней немножко меняем наш подход к самому изучению Священного Писания. Вот в каком плане. До сих пор мы с вами шли по библейским книгам, мы шли по тексту, мы шли последовательно, стих за стихом, глава за главой, книга за книгой. Вот следующие же 5 наших бесед будут тематическими. Разбирая ту или иную тему, мы будем брать библейские стихи, которые раскрывают эту тему. Однако для нас очень важно, чтобы каждый библейский стих рассматривался в его контексте. Поэтому, читая Священное Писание, читая те цитаты, которые мы с вами предлагаем сегодня, к которым обращаемся сегодня, обязательно смотрите контекст. Что выше, что ниже, что было до, что будет после. И, если будет возможность, просто запишите, какие цитаты мы сегодня читаем. Их будет много. для того, чтобы потом к этим цитатам вернуться и перечитать самостоятельно. А теперь давайте помолимся и будем вместе обращаться к Священному Писанию. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Свое Слово. Благодарим Тебя за рождественские дни эти. Благодарим Тебя за то, что мы можем остановиться, что мы можем праздновать, что мы можем хвалить Тебя. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты не оставляешь нас. Открой наши сердца, Боже, открой наш разум, меняй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы сегодня с вами отправляемся в необычное путешествие. Мы делаем небольшой перерыв в нашем путешествии по Священному Писанию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И сегодня, в эти рождественские дни, в эти праздничные дни, мы отправляемся в путешествие в Вифлеем, путешествие в Рождество Христово. Вот это и следующие 4 передачи, ближайшие наши 5 бесед, будут посвящены Рождеству. Мы узнаем, что это за день, мы узнаем, что было тогда, мы узнаем, почему это важно, мы узнаем, что нам с этим делать. Ну, а потом, после праздников, вернемся к нашему путешествию по страницам Библии в той книге и главе, в которой оставили вас в прошлой передаче. Сегодня мы отправляемся в Вифлеем, и для того, чтобы дойти до Вифлеема, нам нужна карта, на которой отмечены основные точки. Нам нужен маршрут. Этот маршрут нам дан в Священном Писании, в Библии. Если мы пойдем по этому маршруту, если мы пройдем эти точки, то мы и придем к яслям, мы придем в Вифлеем. Мы с вами увидим, как Бог постепенно открывал и исполнял свой замысел. Наше путешествие начинается в Эдемском саду, и завершится оно в Вифлееме. И вот первая остановка – это книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Вместе с Адамом и Евой мы находимся в Эдемском саду после грехопадения уже. 3 глава, 15 стих – это первое пророчество о Христе. «И вражду положу, – говорит Бог, – между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту». Давайте вспомним, что произошло. Бог сотворил небо и землю. Бог оформил и наполнил небо и землю. Бог сотворил человека и поселил человека в Эдемском саду. Адам и Ева невероятно красивы. Когда Адам впервые видит Еву, сотворенную из его ребра, он говорит: «Вот плоть от плоти моей, вот кость от кости моей». Он восхищен этим Божьим творением. И знаете, говорят, браки заключаются на небесах. Вот этот брак, брак Адама и Евы, действительно заключен на небесах. И хотелось бы мне сказать, что стали жить, поживать и детей наживать, или и жили они долго и счастливо. Однако третья глава говорит о другом. Третья глава говорит о том, как грех пришел в мир, как грех вошел в мир через сомнение, которое посеял сатана, через неверие, которое продемонстрировали Ева и Адам. Грех вошел в человека. И Бог дает средства, чтобы преодолеть этот грех. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как развиваются события и сколько времени нужно на развитие этих событий. Понимаете, какая штука? Крест Иисуса Христа – это не скорая помощь. Крест Иисуса Христа – это средство, которое Бог задумал с самого начала. Это план, замысел, который разворачивается постепенно. Это то, что приводит нас к спасению. Крест Иисуса Христа начинается уже здесь, указывается на него уже здесь. И вот в 15 стихе Бог обращается к змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что слово «семя» используется в единственном числе. Это одно семя. И вот это семя, внимание, семя женщины, будет поражать тебя, змея, в голову. Рана в голову – это смертельная рана. Дальше будет еще одна рана. Это от змея к семени женщины. А ты будешь жалить его в пету. Это серьезная рана, это важная рана. Но в голову гораздо страшнее. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что пока это осуществится, пройдет много и много времени. Я думаю, что сама Ева не понимала, что происходит. Она решила, что Избавитель вот-вот придет. 4 глава книги Бытие, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина». Кстати, слово «Каин» и значит «избавление». Читаем дальше. «И сказала: приобрела я человека от Господа». То есть она надеется, она предполагает, что это и есть тот самый Избавитель, что пришло то самое семя. Бог подарил ей человека, и это проклятие греха решится прямо сейчас. Однако придет день, когда Каин убьет своего брата Авеля. И окажется, что Каин не искупитель, Каин разрушитель. Подлинному семени еще предстоит явиться в этот мир. Итак, первое, что мы знаем, искупитель приходит через женщину, а не через мужчину. Большая часть человечества уже в этот момент, на этом этапе, оказывается как бы отсечена. То есть Бог постепенно сужает вот этот коридор, сужает этот выбор, приходя к совершенно конкретной возможности, к описанию того, как придет в мир Искупитель. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Многие скажут, что непорочное зачатие противоречит законам природы. Конечно, противоречит. А как оно могло быть иначе? Великая истина как раз и заключается в том, что Спаситель должен противоречить законам природы, потому что эти законы природы отравлены грехом. Они исковерканы, они искорежены грехом. Итак, в первом нашем знаке, на первой остановке, мы увидели, что Искупитель должен прийти через женщину. И пока мы не прошли дальше, не сделали следующих шагов, кажется, что любая женщина может быть кандидатом на то, чтобы привести в мир Спасителя. Но дальше круг сужается, и мы доходим до 12 главы книги Бытие, 3 стих. Бог обращается к одному человеку, его зовут Авраам, и он говорит: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Благословение, искупление, избавление через совершенно конкретный народ. Народ, который будет от Авраама. И несколько позже, в 15 главе, мы читаем 4 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником». Это про слугу, который работал в доме. Дальше. «Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Дальше. «И вывел вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Итак, Спаситель придет от женщины, он придет из особого народа, и этот народ будет очень многочисленным, это потомки Авраама, но мы видим с вами, что круг постепенно сужается. Мы видим, что эта женщина
может быть только из одного народа. Это те, кто произошел от Авраама. И позже мы увидим также, что не просто от Авраама, но через Исаака. Постепенно круг сужается. Вариантов становится все меньше и меньше. Итак, эта женщина, которая принадлежит к народу, произведенному Богом от Авраама. Это женщина, которая происходит от Исаака, одного из сыновей Авраама. Дальше мы помним, что у Исаака два сына, Исав и Яков. И вот следующая наша библейская остановка. Яков благословляет своих сыновей, и одному из них он говорит особые слова. 49 глава книги Бытие, 8 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его?» Теперь 10 стих, самый важный здесь. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Это слово, которое переведено здесь как «примиритель». Это тот, кто принесет подлинный Божий шалом, подлинный Божий мир. Уже древние евреи понимали, что здесь в 10 стихе указание на приход Мессии. Соответственно, Мессия придет только из одного колена – Израиля, из колена Иуды. В других коленах после этого уже нет смысла его искать. Об этом примирителе, об этом ожидаемом потомке через много-много лет скажет пророк Иезекииль. И, кстати говоря, потом пророчества снова и снова будут говорить о нем. 21 глава, 27 стих книги пророка Иезекииля. «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». То есть тот, кто придет, низложит или ниспровергнет правителей. Мессия придет, и он будет царь царей. Он будет выше всех, кто претендует на какие-либо царства. Мессия придет, и он будет править над всеми. То есть теперь мы с вами сузили круг еще больше. Мессия придет через женщину. Мессия придет через потомков Авраама. Мессия придет через конкретное колено. Это колено Иуды. И тут мы с вами продолжаем наше путешествие, и мы приходим к маленькой книге. Слава Богу, что эта книга нам дана. Это книга Руфь. Это книга о браке чужестранки, моавитянки, Руфи и Воза. И вот в самом конце этой книги, в 4 главе 17 стихе, мы видим нашу следующую остановку, мы видим следующее указание – на нашей путевой карте, которая ведет нас к Вифлеему. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли имя ему Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. И дальше мы видим родословие. И вот род Фаресов. Фарес родил Ерома, Ером родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза, вот того самого Вооза, который стал мужем Руфи. Вооз родил Авида. Авид родил Иессея. Иессей родил Давида. И потом, уже в Евангелии от Матфея, первая глава, это родословное будет повторяться. Мы видим, как круг сужается еще больше. Мы приходим к Давиду. Мы выстраиваем еще одну связь. От Иуды, одного из детей Иакова, до Давида. Вы, конечно, помните, как Давид был поставлен вторым среди царей Израиля,
Первым был Саул, и вы помните, как бесславно закончилась жизнь Саула. Вторым был Давид. Бог послал пророка Самуила к Иессею, отцу Давида, тому самому, о котором говорится здесь, в книге Руфь. Бог послал Самуила к Иессею, чтобы помазать одного из сыновей Иессея царем. Оказалось, что ни один из сыновей Иессея не угоден Богу. Угодным оказался только младший. Его и дома-то сразу не было. Он с овцами был, он пас овец. И вот именно он, младший сын, помазан царем. И вот вы помните долгие-долгие путешествия Давида. Вы помните, как долго он был изгнанником. Но и во второй книге царств, 7 глава, он обосновывается, его царство укрепляется, и Бог дает ему следующие слова. Он говорит о потомке Давида, он говорит о том, кого поставит сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих 7 главы 2 книги царств. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». И все то, что мы читаем дальше, все то, что потом неоднократно говорится нам в Ветхом Завете, оно как раз о том, как Бог устраивает дом Давида. На одной из гор, на Сионе, Давид поставил тогда свой дворец. На другой он готов был поставить храм Богу. Но Бог сказал: нет, все будет по-другому. Я построю тебе дом. Я упрочу, я укореню твой род. И Давид уже четко понимал, что именно от него, из его дома, от его потомков произойдет Мессия. У нас дальше сужается наш круг. Это теперь не только кто-то из колена Иуды. Это совершенно конкретный род из колена Иуды. Мессия будет потомком Давида. 88-й псалом, 34-й стих, указывает непосредственно на то пророчество, которое мы читали только что. «Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Вот Божьи слова, которые сказаны через Давида. Давид отлично понимал свою миссию, но понимал он еще вот что. Пока мы видим солнце и луну, Бог не отступит от своих обещаний. И на протяжении всего Ветхого Завета пророки снова и снова повторяют эту мысль. Они очень четко понимали, где и когда придет Мессия. И чем дальше, тем больше это понимание. Вот, например, пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Здесь же, в книге пророка Исаии, 9 глава, 6, 7 стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа
соделает это. Видите, опять то же самое, опять престол Давида, опять вечность и незыблемость этого престола. Исполнение Божьего пророчества, Божьего обещания, которое мы с вами находим во второй книге царств. Пророк Иеремия, да, кстати, я не буду сейчас читать все ветхозаветные пророчества, нам на это никакого времени не хватит, но раз уж мы сказали о таких знаковых моментах, некоторые из них все-таки еще назову. Пророк Иеремия, 23 глава, 5 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». А говорится это, между прочим, друзья, в то время, когда израильский народ буквально на пороге плена вавилонского. Какой царь? Тут независимость мы национальную теряем. Да, это действительно так. Но рядом с этим Божие пророчества, рядом с этим Божие обещания. И, собственно говоря, и пережить-то израильтяне все это могли во многом из-за того, что они знали, что такое Божья верность, из-за того, что среди Израиля всегда был остаток, который понимал свои отношения с Богом. Иезекииль, 37 глава, 21 стих. «Так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся». Кстати, это уже плен, да, это уже рассеяние Израиля. Читаем дальше. «И соберу их отовсюду, и приведу их в землю их, на этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства». И я понимаю, что людям в то время было сложно принять вообще возможность такого события, такого поворота дел. Но те, кто были верны Богу, рассуждали так. Да, непонятно, как это будет. Но Бог обещал, его обещание незыблемо, а потому я знаю, что это будет. Еще из пророков. Пророк Захария, 12 глава, 7 и 8 стихи. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид». Внимание. «А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними». И да, придет день, когда на этой земле будет установлено царство. Придет день, когда Бог будет царствовать в своем народе, в своем городе, в Иерусалиме. Мы с вами ожидаем этого дня. Судьба церкви, будущее церкви будет немножко другим. Бог возьмет нас к себе, мы будем в небесах. Но уже в Ветхом Завете израильскому народу открывается его будущее. Еще из пророков. Пророк Михей, 5 глава, 2 стих. Говорит о месте рождения Спасителя. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Будет владыкою, и обратите, пожалуйста, внимание, происхождение из начала, от дней вечных. Иными словами, это то, о чем христианские богословы уже в первые века христианской церкви говорили, что Христос не сотворен. Он рожден или рожден, но не сотворен, не сотворен. Он родился в мир, но жив он, существует он предначально, от самого начала. Он творец, он не сотворен. Интересно, что пророк Даниил, тот самый, который был уведен в плен ребенком, тот самый, который служил и в Вавилонии, и потом в Персии, фактически получил от Бога указание на дату прихода Иисуса Христа. И фарисеи, и книжники могли буквально ее рассчитать по тексту пророка Даниила. Да, могли, но не сделали этого. Тут есть больше. Волхвы пришли с востока. Волхвы говорят, где родившийся царь иудейский. Но они не поверили. У иудеев того времени были все возможности узнать. И многие из них даже знали, но не верили. Знаете, в чем штука? Они знали Писание, но не верили Писанию и не доверяли Богу. Они лучше нас с вами могли бы пройти вот этот путь по страницам Писания от Эдема до Вифлеема. Они легко могли это сделать. Но они задавались одним вопросом. А зачем? Звучит очень современно. Многие из нас сегодня знают Священное Писание. Многие из нас все понимают. Но говорят, я не верю. Еще одна деталь. Перед нами две родословные Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея родословная Спасителя проходит через Соломона, одного из сыновей Давида. Однако в эту родословную входит Иехония, царь, который был отвержен Богом, и через него Спаситель мира прийти не мог. Но был ведь еще один сын у Давида, имя его Нафан, и через Нафана проходит другая родословная, родословная, которую мы находим в Евангелии от Луки, 3 глава. Это родословная Марии, и она проходит через Нафана. Теперь смотрите, что получается. Иисус был сыном Марии по крови и сыном Иосифа по юридическому праву, по царственному последованию. Иными словами, Иисус царь, потому что он от Давида через Соломона, дальше через Иосифа. Иисус имеет человеческую природу, и мы видим другую его родословную, от Марии. Это человеческая природа через Марию. Было понятно, родился царь. И не случайно волхвы спрашивают, где родившийся царь иудейский? Да, когда-то на земле будет царствовать Иисус. Но уже сегодня он Спаситель. Вот эти две роли. Роли, которые берет на себя Христос. Мы читаем Евангелие от Луки. «Ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель». Да, Христос еще будет царствовать. Он будет возведен на престол, он взойдет на престол как царь. Но вопрос к вам. Стал ли он уже для вас, уже сегодня, вашим Спасителем? Не надо ждать установления Его Царства на всей земле. Да, оно будет. Но прежде чем оно будет, важно, чтобы спасение Его было в вашем сердце. Вот это и есть смысл, или, по крайней мере, часть смысла того праздника, к которому все мы сейчас готовимся. В следующий раз продолжим наши рождественские беседы. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, тут много комментариев сегодня интересных, но есть одна история, важная очень. Есть слушательница, которой, я думаю, мы с вами можем помочь. Помочь молитвой, помочь совершенно конкретным советом. Я как-то понимаю, что эта ситуация не уникальна, и среди тех, кто слушает нас сейчас, есть люди, которые через эту ситуацию проходили, и вам есть что сказать нашей слушательнице. Она думает, что вопрос не про Рождество, вопрос еще как про Рождество на самом деле. Вы обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько и Мария, и Иосиф принимали волю Божию, даже если обоим им было это нелегко. А что, если кто-то из нас принимает, а кто-то не принимает? И в семье возникает из-за этого проблема. Пишет Елена, я прочитаю ее письмо. Я не уверен, что зовут ее Елена, потому что люди, когда пишут о таких вещах, иногда подписываются чужими именами, мы это уже знаем. Но раз так подписано и адреса нет, я просто не могу написать Елене ответ, она не указала свой адрес. А это и к лучшему. И вот почему. Я прочитаю это письмо. У меня к вам большая просьба. Послушайте, пожалуйста. Я понимаю, что это для нас новый формат. Я не думаю, что мы дальше останемся в этом формате. Но тут ситуация такая, что она просто к этому располагает. Я прочитаю письмо Елены, а вы послушайте, помолитесь. И если Бог вас к этому побуждает, попытайтесь ответить Елене. Как ответить Елене? Зайдите на наш сайт theos.fm и в любое время сегодня, до завтрашнего эфира, там, где плеер, где можно написать сообщение в плеере, а напишите сообщение в ответ, просто напишите для «По страницам Библии». Я завтра эти сообщения прочитаю. Конечно, можно взять просто и ответить на письмо напрямую. Я сам мог бы взять и это сделать, но не буду. Мне кажется, что вы ответите лучше. Кроме того, для того, чтобы понять ситуацию Елены, надо быть женщиной. Вот это мне не дано. Елена пишет. В Библии сказано, Иисусу глава Бог, Богу Иисус, жене муж. Извините, пожалуйста, здесь, конечно, да. Извините, да, Иисусу глава Бог, мужу, вот, мужу Иисус, жене муж. Главенство, да? Дальше Елена продолжает. А если выбор между Богом и мужем, а выбирать мужа, и она рассказывает очень такую частую ситуацию. Дело в том, что мой муж не отпускает меня в церковь и на домашние группы, объясняя это тем, что у нас грудной ребенок. У него режим, а я его кормлю, и нельзя его оставлять. Я уважаю своего мужа и не обвиняю его, но мне реально не хватает общения. Когда он приходит домой, мы ужинаем, он в интернете. Мы пьем чай, он в интернете. А когда я задаю ему какие-нибудь непростые вопросы о Боге, о жизни, он отвечает, что голова у него сейчас не варит. Я молюсь днем, читаю Библию, слушаю проповеди через интернет, читаю, извините, черпаю любовь только от Бога. Но мне хотелось бы пообщаться с людьми, которые так же, как я, любят и прославляют Бога, хотя бы на домашней группе. Вот такая история. Вот вам история, да, с одной стороны, Иосифа и Марии, Рождество Христово. С другой стороны, вот этот предрождественский день, история Елены, которая пишет о том, что у нее грудной малыш, нужно малыша кормить, нужен режим, она хочет идти в церковь, она хочет сходить в церковь, но такой возможности у нее нет, потому что муж говорит нет, потому что есть ребенок. Елена формулирует это как выбор между мужем и Богом. Но тут еще и ребенок, да? Вот как с этим быть? Как для вас это решалось? Особенно меня интересует опыт людей, которые через это проходили. Женщин, сестер во Христе, которым приходилось с мужьями решать подобные вопросы. Как быть Елене? Во-первых, помолитесь за нее, пожалуйста. Во-вторых, если у вас есть даже не советы, а именно истории, если вы или ваши знакомые через это проходили, напишите, пожалуйста, через сайт theos.fm. Не пишите об этом в комментариях, можем потерять. Но в течение всего дня через theos.fm можно об этом написать. Или, ну, опять-таки, даже мне в личку ВКонтакте сбросьте ваши ответы, ваши мысли для Елены. И завтра с этого эфира мы начнем. Рождество — удивительное время, когда мы понимаем, что великий Бог пришел в мир, стал человеком для того, чтобы открыть нам путь к Нему, открыть путь Богу. То, что произошло, действительно не поддается объяснению в словах. И зачастую, пытаясь объяснить это в словах, мы сталкиваемся с тем, что, ну вот, какие-то вещи, как кажется, не сходятся. Но сойдется все, когда увидим Его лицом к лицу. Завтра продолжим, а пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.